Все будет так же, как до крушения этой проклятой шлюпки. Не подвергай опасности свое завидное положение. Синица в руках лучше журавля в небе. Ты понял?
Да.
Ваша аргументация достаточно ясна. Даже для кого-то вроде меня. Эндрес продолжил беспокойное размышление. Я не хочу неприятностей с нашими нанимателями. И вообще, никаких неприятностей. Мне платят за то, чтобы неприятностей не случалось. Определенные социальные группы на Земле, скажем так, осуждают наше присутствие здесь. До этого происшествия у нас никто не умирал, кроме как от естественных причин. С того самого дня, как мы приняли на себя обязанности смотрителей. Я понимаю, что происшествие с Мерфи невозможно было предотвратить, но в досье это все равно выглядит плохо. А мне не нравится, когда мое досье плохо выглядит, мистер Клеменс. Он прищурился, глядя на медика. Вы понимаете, о чем я?
Полностью, сэр.
Эндрюс продолжил. Корабль с помощью и новыми припасами прибудет довольно скоро. А пока ты присматриваешь за лейтенантом, и если заметишь нечто, потенциально подрывающее порядок, я уверен, ты непременно тут же поставишь меня в известность.
Верно?
Клеменс коротко кивнул.
Верно.
Управляющий успокоился только частично. Но что сказать еще, он придумать не мог.
Что ж, очень хорошо. Мы поняли друг друга. Доброй ночи, мистер Клеменс.
Доброй ночи, управляющий. И Клеменс тихо закрыл за собой дверь. Ветер на Фиорине усиливался и слабел, иногда стихая до дрожащего зефира или разгоняясь до завывающих торнадо, но никогда не прекращался совсем. Он постоянно дул с моря и доносил до внешних секций комплекса терпкий аромат соленой воды. Время от времени шторма и течения извлекали из глубин моря совершенно непривычные человеческому носу ароматы. А затем они просачивались по воздушным шахтам и проскальзывали сквозь очистители, чтобы напомнить людям. Мир, где те поселились, чужд для обитателей далекой земли и убил бы их, если бы мог. Они редко выходили наружу, предпочитая знакомое окружение огромного комплекса гнетущим бескрайним простором унылых пейзажей. Не на что было смотреть, кроме как на черные волны, которые набегали на пляж из черного песка. Ничто не напоминало о мире, который они знали когда-то. Но это и к лучшему. Такие воспоминания были куда болезненнее, чем любое количество физического труда. Вода была холодной, и в ней жили отвратительные крошечные кусачие создания. Иногда несколько человек приходили порыбачить, но только ради физической, а не духовной пищи. Внутри комплекса было тепло и сухо, а ветер превращался в отдаленную, неблагозвучную музыку, которую можно было игнорировать, но иногда приходилось выходить наружу. Такие экскурсии всегда были короткими и совершались с максимально большой скоростью, перебежками от одного укрытия к другому. Однако на этот раз фигурка, пробирающаяся сквозь гору обломков, делала это целеустремленно и с осторожностью. Рипли шагала по дну огромной ямы и не отрывала глаз от ее разнообразного содержимого. Изначально это было место раскопа, а теперь его заполняло сломанное и забракованное оборудование. Она шла мимо каких-то монументальных конструкций, пробитых цистерн, изношенных частей буров размером с небольшой грузовик, ярко рассвеченных лоз, старой проводки и ржавых труб. Ветер хлестал снаружи, и Рипли сжал руками воротник спецовки, которую нашел для нее Клеменс. Безжизненные пейзажи казались бесконечными, а холод, казалось, проникал в мышцы, замедляя их работу и заодно притупляя внимательность. Но, впрочем, не настолько, чтобы Рипли не заметила серебряные волокна, торчащие из небольшой кучки недавно выброшенного мусора. Встав на колени, она принялась раскапывать завал, отталкивая в стороны испорченное оборудование и мешки с отходами, чтобы обнаружить Бишопа. Или, точнее, то, что от него осталось. Компоненты андроида были раскиданы в мусоре, так что ей пришлось копаться и сортировать добычу еще целый час, прежде чем она убедилась, что нашла абсолютно все, что могло бы пригодиться. Она предприняла предварительную попытку верно расположить детали, но результат оказался не только удручающим, он был откровенно жалким. Большая часть лица и нижняя челюсть отсутствовали, либо их раздавило еще во время крушения шлюпки, либо они потерялись в груде мусора вокруг. Часть шеи, левое плечо и спина каким-то образом уцелели. В дополнение еще имелись сенсорные компоненты, оторвавшиеся от внешней оболочки и рассыпавшиеся. Угрюмая и одинокая Рипли начала осторожно складывать найденное в захваченную с собой сумку. В этот момент ее шею обхватила рука, а чьи-то кисти словно вцепились в плечи. Еще одна рука лихорадочно схватила Рипли между ног, грубо лаская. Перед ней возник мужчина. Он ухмылялся, но на уме у него явно были не шутки. С криком Рипли вырвалась из державших ее рук. Мужчина успел только удивленно на нее уставиться, когда ее кулак врезался ему в лицо, остопав пах. Когда он согнулся, появился заключенный Джуниор, обхватил ее толстыми руками, оторвал от земли и под подбадривающие смешки товарищей бросил на ржавую трубу. Остальные сгрудились вокруг, их глаза блестели, а запах тел перебивал ароматы соли. «Прекращайте!» Грегор обернулся, и его глаза сузились, когда он заметил рядом силуэт. Это был Дилан. Грегор выдавил из себя улыбку. «Запрыгивай, мужик. Хочешь быть первым?» Голос Дилана был низким и угрожающим. «Я сказал, прекращайте!» Не слезая с задыхавшейся Рипли, Джуниор огрызнулся через плечо. «Эй, что тебе до этого?» «Это неправильно! Пошел ты!» Тогда Дилан сделал обманчиво быстрое движение. Двое мужчин сзади резко упали. Джуниор развернулся и замахнулся ручищей с огромным кулаком, словно косой, но его противник увернулся, ударил в корпус и подхватил металлический прут. Спотыкаясь, Джуниор попытался уклониться, но прут ударил его по голове сбоку. Второй удар был сильнее, и заключенный рухнул навзничь. Остальные сжались в страхе, и Дилан хлестнул их просто, чтобы задумались. Потом он повернулся к Рипли, и выражение лица у него было торжественным. «Ты в порядке?» Она выпрямилась, все еще тяжело дыша. «Да, ранены только мои чувства». «Уходи», — сказал он ей. Потом указал на остальных. «Мне нужно поучить кое-кого из моих братьев. Нам нужно обсудить некоторые вещи, касающиеся души». Женщина кивнула, подмяла сумку с бишопом и пошла обратно. Когда она проходила мимо лежавшего на земле Грегора, тот посмотрел на нее. Рипли пнула его прямо в зубы и, почувствовав себя лучше, продолжила свой путь.